В эти дни Абай не мог усидеть дома. В Аркате он успешно боролся против угнетателей народа и на предстоящих выборах в Конер-Кокше решил продолжить эту борьбу, понимая, что если Самен и Азимбай не будут избраны волостные управители, жизнь людей станет намного легче. И он поехал на выборы в Кошбеке. Уразбай, сделав по пути только одну ночевку, приехал под утро, а Абай вместе с четырьмя своими спутниками не спешил и добрался до Кошбеке лишь к закату солнца следующего дня, когда верующие творили вечернюю молитву. Из близких Абай взял с собой одного Кокитая. Остальные три попутчика, ехавшие на выборы, примкнули к нему в дороге. Уездный начальник Маковецкий приехал в Кошбеке почти одновременно с Абаем. Надо было с ним поскорее встретиться и поговорить. Но прежде чем пойти к уездному, Абай попросил напиться у жигитов, хозяйничавших в юрте, где он остановился. Молодой быстроглазый человек, который разливал кумыс, услыхав о том, что Абай собирается к Маковецкому, торопливо выскочил из юрты, шепнул беззубому рыжему жигиту, ожидавшему возле дверей: «Хочет сейчас идти к уездному? Передай!» Беззубый кивнул головой и исчез. В соседних юртах в это время собралось до полусотни озлобленных откаменеров во главе с Саменом. У некоторых были в руках нагайки, у других короткие шакпары и даже ножи. «Собирается уходить!» — произнес весть беззубый жигит. Самен первым вышел из юрты, Есентай нагнал его и, заслонив своим тучным телом, оттеснил от других. Из-под лобья, глядя на него узкими заплывшими глазами, он сказал: «Пока рука не будет батыром, сердце не станет смелым». С этими словами он вырвал из рук Самена тонкую плеть и вложил в его ладонь восьмигранную нагайку. «Хорошо для жигита, когда гнев пронизывает его до костей. Пусть с тобой будет дух нашего предка Жаке. Не щади их и не щади себя». И, не дав Самену возразить ни слова, подтолкнул его вперед. Дьявол дал понять, что жаждет крови. Быстрыми шагами Самен дошел до юрты, где находился Абай. Распахнул дверь настежь и стремительно вошел. Следом за ним, открыто держа в руках шотпары и нагайки, в юрту протиснулись 15 джигитов. Их появление было столь неожиданным, что Абай невольно растерялся. Размеренным шагом, подойдя молча смотревшему на него Абаю, Самен громко произнес гнусное ругательство и добавил: «Теперь ты, наконец, отстанешь от меня, черный пес!» И, высоко занеся нагайку, изо всей силы ударил Абай по голове. Это послужило сигналом. Грузный Абай не успел подняться, как на него градом посыпались удары. Но среди злодеев нашлось несколько человек, которые, увидев, что Абая хотят забить насмерть, ужаснулись и пожалели поэта. Они нарочно падали на него, стараясь прикрыть от ударов своим телом. И таких оказалось несколько человек. Зато другие, не доставая нагайками до Абая, принялись избивать Кокитая. Каким-то чудом сумел он вырваться из юрты и помчался по направлению юрты уездного. «Спасите! Помогите!» — кричал он по-русски, но никто не спешил ему на помощь. Через некоторое время загремели выстрелы. Это стражники, не трогаясь с места, палили для острастки воздух. Стая хищников во главе с Саменом разбежалась в разные стороны. Окруженный коварными врагами, способными на любое злодеяние, Абай ожидал от них всякой мерзости и полагался только на свою судьбу. До сегодняшнего дня она его еще миловала. А вот сегодня случилось нечто более страшное, нежели сама смерть. Удары, нанесенные поэту по голове, кровавые раны, иссеченные нагайками лицо — эти следы волчьих зубов были оскорбительны не только для честного сына казахского народа, родившегося раньше своего времени, но и для совести и чести всех казахов. Когда Абай пришел в сознание и понял, что случилось, он с ужасом прошептал: «Зачем я остался жив? Лучше бы мне умереть». Он много раз повторял эти слова, горькие, как отрава. Они лучше всего выражали единственное желание, которое он сейчас испытывал. Абай вернулся в свой аул на Шакпаке, бледное, словно полотно, с глазами полными слез. Айгерим встретила Абая, помогла ему сойти с лошади, открыла дверь и проводила в юрту. И днем, и ночью втихомолку от мужа она проливала слезы. За два дня на ее лице появились черточки морщинок. Неожиданно свалившееся горе словно состарило ее. Абай, казалось, находился на рубеже между жизнью и смертью. Он неподвижно и молча лежал на подушках. Сразу же по приезде его стали навещать соседи, знакомые и кровные родственники. Никто из них не смел смотреть ему в лицо. Все считали себя виновными перед великой душой поэта, над которой так гнусно надругались враги. Люди словно на собственном теле ощущали побои, нанесенные Абаю. Все, кто любил и уважал поэта, мучительно переживали позор, выпавший на его долю. Для каждого это было так же оскорбительно, как если бы кто избил его ни в чем не повинную родную мать. Страшное событие этих дней тяжело переживал Дармен. Войдя в свою атау, он невнятно пробормотал несколько слов Макен, сидевший возле высокой кровати за шитьем, и тут же, упав лицом в белые вышитые подушки, зарыдал, задыхаясь от слез. Макен вскрикнула в ужасе. Она то трясла Дармена, прильнувши к нему и утешая его, то сама безудержно рыдала. Перебивая друг друга, они горестно восклицали: «Бесценный ага, милый, дорогой наш ага! Ох, стану жертвой за тебя, родной! Лучше бы это стряслось со мною!» Придя в себя и горестно размышляя о страшном событии в Кошбике, Дармен правильно разгадал тайну позорной кары, которой подвергли Абая. «Ты потерпел за свои свидетельские показания на Аркадском съезде, за совесть, за доброе имя человека, за то, что был лучшим из лучших, явил справедливость. За это ты пострадал от злодеев. Опора, слава ты наша, драгоценный наставник, брат мой родной!» Так наедине с Макен Дармен открывал ей свои мысли, возникшие в глубине его души. В эти дни в Шакпак перекочевал аул Такижан, видимо, с целью выразить свое сочувствие горю Абая, свое сочувствие в кавычках. Магаш, Кокита и Баймагамбет, проезжая мимо этого аула, заметили запрятанного в зарослях тальника оседланного коня. Почуяв недоброе, они подкрались к нему и сразу узнали крутобедрую лошадь, которая некогда принадлежала Акылбаю, а у нее под животом прятался знаменитый уразбаевский приспешник, конокрад Кейкым. Его также сразу можно было узнать по носу, который своей формой напоминал серп. Этот прохвост торчал здесь недаром. «Эй, стой!» — крикнул Кокитай. Кейкым мигом вскочил на своего крутобедрого коня и во весь опор поскакал в сторону аула Уразбая. Магаш, Кокитай и Баймагамбет кинулись вдогонку, но беглец не дал им догнать себя и легко ушел от погони. Магаш и Кокитай были возмущены до глубины души. Кейкым спасся на знаменитом гнедом скакуне с меткой на лбу. Некогда этого коня Акылбай подарил Азимбаю, а в прошлом году на Жайляу уразбаевский аул выпросил его у Азимбая в подарок. Ходили слухи, что с тех пор, как гнедой конь попал к Езболатам, он уже три раза приходил первый на байге. И вот теперь на знаменитом гнедом скакуне, принадлежавшем Уразбаю, приехал отъявленный конокрад Кейкым и прятался около аула Такижана. Молодые жигиты сразу догадались, зачем он это делает. Несомненно, Уразбай подослал Такижану и Азимбаю своего лазутчика разведать, что собираются предпринимать сторонники Абая. Кагита и Магаш поспешили вернуться в аул. Задыхаясь от негодования, они вошли в юрту Абая. Лежавший в одиночестве поэт, увидев их взволнованные лица, приподнялся на локте. «Ну, что еще случилось? Говорите правду». Магаш рассказал про Кейкыма, скрывавшегося возле такижановского аула, добавив: «Пусть Бог накажет за это Такижана». По лицу Абая прошла тень гнева. и он протянул руку Баймагамбету. «Дай триух». Баймагамбет вместе с триухом подал и нагайку. Абай быстро поднялся и дрожащим голосом сказал: «Значит, змея приползла и сюда, к моей груди, чтобы меня ужалить? Зачем я стою здесь, на этой земле, с этими людьми? Нет меня больше для вас. Идем, Баймагамбет». И он вышел из юрты. На привязи стоял и находец Есентая, на котором Абай ездил последнее время. Он сам отвязал его и сел в седло, а Баймагамбету показал нагайкой на коня Магаша. «Уйдем с этого места, от этой проклятой жизни». Лицо его сделалось мертвенно-белым. От сдерживаемого гнева вздыбились волосы его бороды. Баймагамбет вскочил на коня. «Куда поедем?» «Туда!» Абай кивнул головой в сторону заката и хлестнул и находца нагайкой. Два всадника помчались один за другим. Магаш и Кокитай стояли оробевшие. Ужас охватил их, и они не знали, что им делать. В это время к ним подскакал Исхак и Шубар. «Что случилось? Куда поехал Абай?» — испуганно спросил Исхак, глядя на расстроенные лица братьев. Магаш, не глядя на подъехавших родственников, словно в забытии, говорил сам с собой: «Что делается на свете? Уехал, покинул родную землю, родных людей, потерял в них веру. Вон скачет как, назад не вернется». На глаза его навернулись слезы. «Боже мой, что он говорит? Неужели отпустили Абая? Едемте, едемте, Исхак-ага!» — с ужасом воскликнул Шубар. И, нахлестывая изо всех сил своего коня, он первый поскакал догонять Абая. Исхак кринулся за ним. На Жайляву ясный теплый вечер. Багровый диск солнца опускался за горизонт. И когда он наполовину скрылся за далеким желтым хребтом, степь и далекие горы сразу покраснели, словно облитые кровью. В алом свете преобразились пасущиеся стада, юрты и бежавшие рысью кони Абая и Баймагамбета. Исхак и Шубар, понукая своих коней, скакали сзади. Вот они поравнялись с Баймагамбетом, перегнали его и на полном скаку с двух сторон подлетели к Абаю.
«Ахатай! Абай-ага, куда едешь?» —
умоляюще завопил Шубар, соскакивая с коня и хватая поводья серого иноходца.
«Отпусти! Отойди!» —
крикнул Абай с отвращением, глядя на смертельно бледное лицо Шубара. А Шубар быстрым движением вырвал из рук Абая повод и обвязал им свою шею, прихватив и черную бороду.
«Если уедешь, задуши меня, растопчи копытами свои лошади!»
Голос его дрожал от слез. Искусный притворщик, он бросал горячие слова, способные тронуть любое сердце.
«И покидай родного народа! Вернись, милая Абай-ага! Не отпустим тебя! Жертвуй своей головой ради тебя!» —
кричал он, громко рыдая. Теперь и Исхак взял под усы лошадь Абая.
«Успокойся, Абай!» —
сказал он тихо, без всякого притворства. И по голосу его можно было почувствовать, что он по-настоящему мучается.
«Я только перед отъездом узнал, что вдова Абиша, несчастная Магиш, гаснет от горя. Она бросит тебя принять ее последний вздох. Неужели ты уедешь и не попрощаешься с нею? Ведь она тоже твое дитя». Услышав эти слова, Абай растерялся. «Вот кто страдает еще больше меня!» — воскликнул он. «Бедняжка моя, как я тебя забыл!»
И Абай повернул коня. Как раз в это время в маленькой юрте прощалась со своей короткой жизнью Магиш. Она лежала в постели, разосланной на земле, потому что ей трудно было подняться на высокую кровать. Голова ее покоилась на коленях Макен, задушевной подруги, с которой они за всю жизнь ни разу хмуро не глянули друг на друга. Некогда здоровое и красивое тело молодой женщины сейчас было истощено безутешным горем. За 2 года Магиш сгорела,
Тоска извела ее, и теперь она выполняла обещание, данное Абишу. Уходила к нему. Абай торопил коня, охваченный думою о Магише, об Абише, мысленно слагая стихи. Я стал беднее бедняка, меня сгибает тоска, оборы ищет рука. А где она, где она? Лишь горечь сердцу близка, ему отрады не знать. Мне наша скорбь тяжела, мой сын не встает ото сна. Мне трудно стало с людьми, навеки я одинок. Магиш, родная, пойми. И повторяя последнюю строку, он чувствовал, как его горе сливается с горем любимой невестки. Абай и Баймагамбет доехали до малой траурной юрты покойного Абиша и молча сошли с коней. Когда поэт увидел плачущую Макен, он понял, что Магиш закрыла глаза навсегда. Из груди его вырвалось глухое рыдание. Перешагнув порог, он кинулся к постели, где, вытянувшись, лежала Магиш, обнял ее голову, и из глаз его полились крупные горячие слезы.
Ha ha ha.